Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Прямая линия сегодня у вас, уважаемые слушатели, зрители Радио Свободы, с российскими журналистами. Это Игорь Свинаренко. Игорь, здравствуйте.
Привет.
И Борис Минаев, здравствуйте. Игорь, Борис, сегодня пришло 1 200 000 вопросов. 1 200 000 вопросов вам.
Тебе 600 тысяч,
и мне 600. Да, и все эти вопросы почему-то, я не знаю, так совпало, касались прямой линии президента Владимира Путина с народом. Поэтому придется вам отвечать вот ровно как раз вот потому, что вы сейчас видите. Видите, по всей этой истории, которую смотрело многомиллионное население Российской Федерации, смотрело, задавало вопросы, радовалось, интересовалось, грустило. Сейчас разберемся, что и как. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, по которым вы можете звонить. Мы просим звонить только те, кто смотрел. Кто не смотрел, пожалуйста, не звоните. Звоните те, кто смотрел, делитесь с нами своими впечатлениями, точно так же, как впечатлениями будут делиться мои коллеги. Еще раз, Игорь Свинаренко и Борис Минаев. И, да, Борис, давайте с вас начинается самое-самое-самое острое впечатление от этой прямой линии.
По алфавиту.
По алфавиту, точно.
Самое острое впечатление, что вопрос к самому себе, что вот если подавляющее большинство людей, они придерживаются одной позиции, а я, предположим, другой. Что делать? Как не иметь своего мнения, чтобы вот не мучиться, не думать?
И не бояться.
Не бояться, да. Вот как сделать над собой такое усилие, чтобы не... перестать как бы думать там о внешней политике России, там вообще там о политике вообще. Вот как вернуться в это благословенное советское состояние, когда действительно, ну там, на съезде КПСС, там, или где-то там в ООН, там, или где-то еще там что-то говорят, а ты этого не знаешь, не слышишь, и даже тебе
подождите,
это совершенно
Борис,
неинтересно.
Простите, Борис, раз вы уже определили, что вы в меньшинстве, значит, вы уже не можете не думать, значит, вы уже думаете.
Нет,
вы же сразу сказали, что вы в меньшинстве, значит, думаете.
Нет, как сказать, вот самое острое впечатление, что я не понимаю, как это началось и почему, но мне совершенно очевидно, что общество находится, как бы оно осмысляет ситуацию текущую в терминах, как будто идет война. То есть мы находимся в ситуации войны не только с Украиной, там, с Америкой, вообще практически со всеми, там, с Европой, там, ну, значит, мы одни против всех, там, железное кольцо, там, интервенции сжималось вокруг молодой Советской Республики, как писал мой любимый писатель Аркадий Петрович Гайдар.
И как руками показывал Дмитрий Киселев,
да,
сегодня.
Значит, в этой ситуации, конечно, да. Страна может иметь только одно мнение. Мы все вместе, мы все должны сплотиться. Ну, нет другого выхода. Поэтому вот вопрос к самому себе. Как быть, как жить, вот как бы что делать?
То есть вы всю прямую линию думали о себе?
Ну, я думал о том, ну, не только ведь о себе. Там, понимаете, самый интересный для меня был эпизод, это там был такой сектор, если вы помните, как бы там его представили, что у нас вот в обществе все-таки есть там несколько процентов людей, которые думают иначе.
Четыре. Они все время подчеркивали,
они представлены 4. У нас в этом секторе. Да. Вдруг, значит, Ирина Мацуовна Хакамада выступила как-то совершенно не про это. Она сказала, ну, я вообще там... И Путин очень удивился, что она оказалась в этом секторе. Вот. А она выступала про международную политику, давала ему мало мне понятные запутанные советы, хотя я ее очень люблю и уважаю, но это было совсем не про этих несогласных.
А потом... симпатичная.
Да, очень,
да,
симпатичная.
Да, правда. А я просто уточню сразу, Боря, извините, я вас прерву на минуточку, на одну. Я просто уточню, что она переплюнула всю российскую пропаганду вместе взятую. Я ни разу нигде, ни на одном канале, а я слежу, не слышала, что выборы 25 мая придумали американцы, спонсируют американцы, проводят американцы. Это я от нее вот даже сумму называла.
Я как-то запутался, да, там, в этих осуждениях. Я понял, что речь идет не про это. Но потом была Ирина Дмитриевна Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», председатель партии «Гражданская платформа».
Неважно, чья сестра.
Да, неважно, чья сестра. Да, ну вот. И вот ее вопрос и ответ Владимира Владимировича нашего, он мне был очень интересен. Значит, и вот это было про то, что я думал. И он сказал, что, конечно, Ну, то есть, у меня было такое смешанное чувство. С одной стороны, глубокая радость за вот этих всех людей, за эти 4%, которые не знают, как им быть и как им жить дальше. Значит, он сказал, шельмовать не надо. Все-таки я против шельмования. И еще он сказал, что ну как, мы все-таки никого не увольняем и с работы никого не сажаем в тюрьму, у нас не 37-й год. Хотя, конечно, отпор этим людям, естественно, дают. Ну, в общем, как-то вот он обнадежил.
Он сказал, что они просто не привыкли, что им дают отпор, поэтому они так растеряны. А вот им дали наконец-то отпор.
Ну да. Вот этот момент был для меня важен.
Вы немножко успокоились, Борис?
Да.
Вот. Я теперь, Игорь, спрошу по этому же. Давайте, раз мы с этой темы начали, с темы ни разу не прозвучало слово «пятая колонна», но мы говорим сразу о пятой колонне. Вас успокоил ответ Владимира Путина, что ну, не нужно этих людей действительно увольнять с работы, хотя мы двух уволенных уже знаем, одного с работы, а второго с Венецианского там, фестиваля. Но неважно, не надо с работы. Вы этим ответом удовлетворены?
Ну,
вы за свою судьбу теперь спокойны?
Ну, в принципе, я... Как ни странно, какими-то ответами нашего вождя доволен. Еще не ожидал.
А что странно, да, нормально.
Но, знаете, из песни слова не выкинешь. Я славлюсь своей объективностью.
Да.
И где наши там хороши, я говорю, да. Где наши немножко облажались, и я это признаю. И оппонентов, собственно, я тоже хвалю за какие-то яркие выразительные ходы.
Да.
Вот только что Борис нам сказал про вопрос нашей замечательной красавицы Хакамады, за которой я даже подумаю, надо приударить. Хороша, хороша, да.
Все-таки.
Да, она все-таки хороша. И мне очень понравилось, как она сказала, знаете, скажу вам, Ваше Величество, с солдатской прямотой. Вы великий победитель. Так неожиданно, тра-та-та-та-та. Когда, кто там, Клеменов говорит, у нас есть люди, которые не согласны, у них другая точка зрения, совершенно нам чуждая. И сейчас они скажут, я думаю, взялись за ум, смотрите, включили мозги. Валерия Ильинична Новодворскую сейчас в студию. Она расскажет, как она приняла присягу в Украине, как она призывала воевать. Там, ей была бы моложе, я бы сама взяла бы автомат, пошла бы мочить русских оккупантов.
Ой, хорошо, что ее не было в студии.
Да. Думаю, но на худой конец скажут, да вот Навальный, мы его выпустили из домашнего ареста на полдня. А пусть скажет. Ну а что, мы всем даем трибуну. Мы хотим выслушать все мнения. Пусть расцветут 100 цветов. Было бы изящно. Сказали, да, мы боремся с коррупцией. Смотрите, вот и Леша пусть борется. Но вместо этого нам показали Ирину Мацуновну, да, дочь самурая. Но вообще, она, ей тоже не просто определиться. Ее же отец был, как известно, кто.
Ну, вы только что сказали, кто.
Коммунист.
Он был коммунист.
Как самурай-коммунист, да.
Да, из древнего самурайского рода. И еще и коммунист. Да. Вы понимаете, это такой коктейль Молотова, Эндри Бентропа.
Но почему же это яблочко столько лет должно, я не буду говорить, сколько лет, должно думать о том, как недалеко оно упало или далеко от своего папы. Ну, пора бы в какой-то момент уже отпасть, уже от папы и забыть.
Кстати, этот папа, который, да, коммунист, приехал в Советский Союз, где счастье, райская жизнь. Ну, как будто он смотрел Первый канал. И он увидел весь этот ужасный, не побоюсь этого слова, совок.
И родил Ирину.
И Ирину он родил, я думаю, вне своих политических занятий. А я думаю, что происходило свободное от работы время и от общественной деятельности.
Это совершенно неизвестно.
Да.
Так что тебе понравилось выступление Путина?
Давайте вернемся. Вернемся.
Да, я скажу, что мне понравилось.
Ой, а можно я до того, как вы скажете, что вам понравилось, все-таки...
А, нельзя хвалить Путина.
Ой, я буду страшно рада. Это самое интересное — хвалить Путина. Потому что нас иногда ругают, что как это, вы не каждую минуту хвалите Путина. Поэтому вы сделайте мне большое одолжение. Но я все-таки добавлю ваш ответ, дополню цитатой Марии Ситтель. Это ведущая. Как она представляла вот этих несогласных, что она обещала, то, что мы получили, вы уже описали, дочь самурая и так далее. А то, как она представляла и как она анонсировала то, что мы сейчас услышим, она говорила так: поговорим мы сегодня о многом, тра-та-та-та-та. Позиции, Владимир Владимирович, несогласных с вами звучат очень громко. И на разных площадках, очень громко, да. И на разных площадках. Иногда бывают излишне резкие позиции. Кто-то просит у Запада преподать России кровавый урок. Путин говорит, кровавый даже, переспрашивает Путин. Она говорит, да. Кто-то открыто призывает стрелять в наших солдат. Кто-то печатает в американских газетах списки россиян, которых нужно подвергнуть санкциям. Ну да, говорит Путин. И тут дают слово Хакамаде.
Да,
вот после этого...
По драматургии блестяще. Ну, там, да. Сейчас ружье висит на стене, которое оно выстрелит, и вдруг ружье так дало осечку. По драматургии очень хорошо.
Да.
Они, видимо, специально...
Нагнетали.
Потом это... Да ладно, расслабься, это шутка.
Нет, ну, вообще, конечно, я тоже удивился немножко. Я не помню, это Ситель говорил, или это говорил, мне кажется, все-таки ведущий, вот это, которая в зале была.
То, что я... Да, в зале
не
тоже
помню.
Кое-что говорила.
Значит, ну,
я уточню, я помню,
действительно я громко, то есть ярко звучат на разных площадках. Тут я стал думать...
Это Ситель сказал, на разных
я
площадках.
Я стал думать, действительно звучат громко, потому что имена громкие. Ну, конечно, там разные имена, там Макаревич... С Гребенщиковым парочка такая известная, там,
ну,
условно говоря. Гранин, например, все-таки 95 лет, или там Людмила Улицкая, один из самых популярных писателей России, действительно, ну, или Пугачева, скажем, которая заступилась за Макаревича.
Но это уже немножко опосредованная
она
позиция.
Не говорила про Украину, естественно, но все-таки это действительно громкие имена. И тут я согласен, прозвучало громко, хотя непонятно, через какие площадки, потому что площадок осталось не очень много.
Эхо
Москвы, интернет, ну, Дождь, он тоже в интернете, это тоже уже интернет. То есть, ну, на российское телевидение, мне кажется, я, может, не смотрю, не знаю.
То есть, Мария
Сестра
была неточна по части громкости.
Ну, да. Ну,
давайте теперь о хорошем.
Ну, да. Вот обычно наш отец нации, как мы привыкли, дает такие шуточки такие дворовые, да, там, про какое-нибудь обрезание, там, про мочить в сортире. Я цитирую. Это не я ему приписываю эти слова.
Неужели такое было? Господи, ужас.
А вы поднимите архивы. И вдруг я увидел корректные высказывания. Я, кстати, давно уже ждал, но когда же он начнет показывать нации, которые смотрят, открыв рот, да, на вождя, когда он скажет, вообще надо разорять вежливо, не орать, да? Не надо каждый раз кривить рот и так вот смотреть. Но вообще воспитывались...
Так он же это и сказал Воронцу.
Он, я говорю о том, что он бывало вот так вот, как он там терся там с питерскими какими-то приблотненными, да, там, ребятами. У нас на Донбассе и тоже были вот такие пассажиры, которые косили под блатных там фикса, да, там, с финкой. Вот это все. И я так вырос тоже вот в этой обстановке, понимаете, я же не из семьи питерского профессора, со скрипочкой не ходил.
Да-да.
И я видел это все, думал, ну вот, я узнаю моих там старых товарищей, двоечников, хулиганов. Я думал, ну все-таки отец нации должен как-то. Но дети вдруг посмотрят. Надо и детей учить, понимаете? А то...
Понятно.
Да, то дом 2, то у нас президент там говорит, я вам... И вдруг... Я вижу выражение лица. Видно, что у человека есть высшее образование. Видно, что он проводит много времени в приличном обществе. Какие выражения? Я не ожидал. И, в общем, мне это понравилось. И собственно, он выполнял какие-то функции отца нации, да, когда он начал утешать параноиков, успокаивать. Да все будет хорошо. Кто-то ожидал, что... Он там скажет, а вот вы, Киселев, вы миндальничаете с пятой колонной. Надо жестче с ними. Наконец. Нет, он сказал, да не будет вас никто душить. Вы успокойтесь.
Мы потом... сами их задушим, он сказал. НАТО не будет душить, мы сами его задушим.
Вот только не надо меня отсылать к теме вот Шарикова, как он работал в очистке и душил котов. Не надо.
Хорошо, не буду. Хотя давайте... это правда. Но это точная цитата. Нет, подождите.
Но это было сказано так деликатно.
Ну, было сказано?
Было.
Ну, тогда не надо мне тоже вешать лишнего на меня.
Нет, я скажу, что было, но отсылать не надо.
Отсылать не буду, но вешать не надо тоже.
И, видимо, наконец, вот как-то ему где-то там Какие-то новые имиджмейкеры говорят, ну, хватит уже вот тебе рвать это тельняшку.
Нет, то есть Путин...
Я одобряю, молодец, да. Принял имидж, слава Подождите. Тебе, Господи.
Да, но
я...
Путин, как да. всегда, мне кажется, тут действительно бывают такие резкие моменты, я это немножко в другой тональности поддержу этот разговор, резкие моменты, когда он очень резко там, не знаю, или шутит, или... жестко говорит, но вообще он всегда такой довольно корректный, довольно выдержанный, замечательно общается, где надо, улыбается, где надо, там, все. Вот, но я просто задумался о том сегодня в очередной раз, и все-таки сильнее, чем раньше, что, ну вот, если бы сегодня, например, были выборы или там в конце года, в принципе, их проводить было бы абсолютно бессмысленно.
Да, уже не нужно.
Он, конечно, ну, по должности, его так официально называют, он президент России. Но все-таки все чаще его политологи или какие-то там люди, когда они говорят о нем в третьем лице, особенно на российском телевидении, они его называют иначе. Называют его национальный лидер или просто Владимир Владимирович Путин. То есть президент – это все-таки там фигура, обладающая, ну, там, определенным набором качеств. То есть она проходит через выборы, где есть другие кандидаты, где есть... Вот у нас какая-то другая ситуация. Он все-таки, вот тут я поддержу Игорь, он так иронически об этом говорит, но Путин, конечно, воспринимается нами, особенно сейчас, когда вот страна чувствует себя в состоянии войны, я не знаю, будет эта война или нет, я надеюсь, что нет, Путин воспринимается как действительно как вождь там, русского мира, как национальный лидер, как отец нации, как верховный,
спаситель,
как верховный главнокомандующий, как собиратель русских
да.
земель. Эта функция гораздо шире, чем президент. Чем президент.
И да. что? Вот. Так и что теперь?
А, это, да. это значит, что...
Поэтому он и ведет себя уже...
Очень сложно в такой ситуации возражать, если все... если Ведь он же не сам навязал нам эту роль. Его, вот этот, не знаю, русский мир, или российский народ, или там весь русский мир, назначил на эту должность. Он, ведь человек действует сообразно обстоятельствам. Он их не сам...
Хорошо,
создает,
ему такому
да?
трудно возражать. И что? И что?
Вот это вопрос. То есть у меня нет ответов. У меня есть как бы вопросы, потому что я знаю,
что есть люди,
которые ну, иначе его воспринимают. Они критически к нему
да.
относятся, они критически к его политике относятся. Когда они начинают высказываться, да, действительно, пока еще не 37-й год и так далее, но, в общем-то, звучат уже со всех сторон там призы, ну, вешают баннеры, предатели Родины.
Да,
вешают
это
там пятая колонна.
Это правда, что
да,
то,
там
что это усилилось, это правда.
Значит,
что?
Звучат призывы там лишить гражданства.
Да.
Уезжайте, если вам
да.
не нравится. Вот я думаю, вот эти люди, они что должны делать? Я стал вспоминать, вот я сейчас как раз читаю «В дни поражений и побед» Гайдара, где как раз происходит война на Украине, там банды, зеленые, все очень вдруг как-то зарифмовалось, там непонятная обстановка, хаос, гражданская война, и вот, значит, там люди, в общем-то, все кончается тем, что белые садятся на корабли и уезжают. И вот я думаю, ну а что, вот, то есть нас, ну не нас, а вот этих, я сейчас не буду говорить уже про себя, а вот этих людей вынуждают уехать, что ли?
Ну, вот вы знаете,
вынуждают
извините меня,
стать беженцами, иммигрантами,
ведь,
нет?
Ведь то, что вы сейчас сказали, вытекало до этой прямой линии из всего того, что происходило. Но вот после этой прямой
появилось
линии
новое.
Перестало...
Давайте я скажу
Давайте,
про новое.
Да.
Мне понравилось.
Да.
Продолжаем. Хвалить. Вот. Знаете, есть за что похвалить.
Ну,
хвалит.
Давайте хвалить.
А мне понравилось, что он одернул вот этих вот людей, которые уже взорвались и начали, да вот тут фашисты, враги. Он одернул у нас Дмитрия, как его бишь там, Киселева. Он одернул офицера, который начал вот как-то истерически, как будто он партизан, а не офицер. Минуточку. Офицер должен достойно кто
вы
Инстон? Кого?
Вы имеете в виду Виктора Николаевича Баранца?
Да.
Который,
да,
говорил про хомячков.
Да, который говорил про хомячков. Мне понравилось, что наш лидер одернул и этого, и того.
Двух журналистов он одернул,
кстати. И нашего соотечественника, я уж не знаю как,
коллегу
этнического
Норкина?
Украинца Лукьяненко.
Ага, да. Писателя одернул.
Мне понравилось, что он говорит: ребята, ну вы уже успокойтесь, вот не надо, вас никто не душит, сядьте, да, вы офицер, не надо уже про хомячков здесь исполнять, в конце концов. И Лукьяненко, он сказал, вы должны нести культуру на Украину, а не вытаскивать ее оттуда.
Тот же в знак протеста против Майдана, да, перестал издавать книжки. Yes. А Путин говорит, издавайте.
Да, и Путин говорит, издавайте. Тот говорит, хорошо, дайте им, разрешите же им издавать. Он говорит, я разрешаю тут же. Посмотрите, как это красиво и изящно. Вот было ли это продумано или нет? Вот чего ожидал Лукьяненко? Может, он сказал, я вот с Украиной прекращаю культурный обмен. Вождь мог ответить на это. И так должен поступить каждый порядочный человек. А вот эти национал-предатели, они почему-то ездят на Украину, не запрещают там издавать свои книги и показывать свои фильмы. Это вполне могло быть. Да? Смотришь, думаешь, чему уже мы можем удивляться сегодня и сейчас.
Да.
И вот вместо этого он одернул этих трех. Да? Это трио. Может быть, это было для них неожиданностью. Я надеюсь, что какие-нибудь... сидят какие-то держиморды, которые душат.
Внимание, очень...
они скажут...
А Норкин, и Норкина давайте сюда включим, да, что да, все-таки достаточно иронично он подошел к тексту Норкина.
Я надеюсь, что какие-то держиморды сядут и задумаются, скажут, похоже, что мы перегнули палку.
Перегнули палку.
Да, вот мы придумали этот идиотский термин национал-предатели. Но национал-предатели — это люди, которые были против Гитлера, против фашистов, да,
да,
и за мир. А вот он не поддержал. И он говорит, перестаньте, да, помните, он сказал, прекратить истерику по поводу либералов, по-моему, по поводу ареста Ходорковского.
Тогда еще.
Да, тогда еще. Когда вот они все там блажат, что это душа свободы. Он говорит, прекратите истерику. И тогда он это сказал 11 лет назад. Он сказал это либералам. Сегодня он фактически сказал этот текст вот этим вот нервным, психическим...
Он их поблагодарил. Давайте уже не будем совсем вот их в резервацию этих нервных, потому что он их сначала поблагодарил за позицию. Он сказал, спасибо вам каждому, я очень ценю то, что вы разделяете мои взгляды на эту ситуацию, но... И дальше последовало... Да, да. Давайте Юлю из Волынска послушаем, потому что... Да... Юля, здравствуйте, Волынск, Саратовская область, здравствуйте. Юлия.
Юлия, ну где же вы?
Юлия, хорошо, Александр из Петербурга тоже здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Спасибо за шуточный тон. Действительно, ситуация такая, что осталось только нам всем смеяться. И у меня такой вопрос. Я бы и Владимиру Владимировичу задал, но это считаю невозможным простому человеку, нашему лидеру, спросить. Помните, такая была пословица, там, где прошел хохол, еврею делать нечего. Так, может быть, мы сейчас мстим за эту пословицу. А вопрос такой, когда она образовалась, эта пословица, и почему она образовалась?
Это что, где, когда? Вы знаете,
может быть,
приятно,
это
что аудитория нашего,
да,
нашего канала уже практически подходит к первому каналу.
Я немножко забыл. Действительно, я помню эту пословицу, но кто ее придумал, я не помню.
Ну, я тогда вас всерьез спрошу, а что вот эта вот фраза означает? Вот у меня есть такая одна фраза Владимира Путина. Ладно, а Юля, Виталий Злобный, говорите, пока я найду эту фразу. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Ага.
Ну, я, безусловно, слушал все речи Путина, не только сегодняшние, а вообще все, благо времени хватает. Мне хотелось бы вот сравнить две речи, последние две речи Путина. Это речь перед Госдумой, когда он выступал о приеме Крыма в состав Российской Федерации. Тогда это было, это по моему мнению, речь стратегическая. То есть он изложил свое видение на ближайшие, ну, так это условно, 20-30 лет, и четко изложил, что это будет. Хотя все это канва, это была Крым. А сегодняшняя речь носила такой тактический характер. Он разъяснил открыто некоторые такие моменты, спорные или неспорные, неясности. Ну, например, меня поразило, но не поразило, во всяком случае, так сказать, хорошее впечатление. Это его четкое разъяснение о зеленых человечках. Можно было бы думать, что там будут скрывать там или темнить. А он четко сказал, он все расставил по своим местам. Вот такое мое впечатление. То была стратегия. Вы знаете, вдогонку, вот мне бы даже хотелось бы, наверное, сказать, что по своей значимости та речь перед Думой, это было настолько стратегическое, что ее можно было бы по своей значимости, наверное, сравнить с речью Черчилля Фултона, когда он изложил ближайшую, так сказать, стратегию и тактику. А Путин, это тоже в таком плане, это была стратегия. Сейчас это тактика.
Спасибо. И спасибо, хорошо, что вы напомнили. Нам же пообещали, что железного занавеса не будет.
Занавес – это не так важно, как человечки, потому что занавесы, ладно себе, слушали голоса, сидели, хихикали. А вот зеленые человечки – это очень серьезно. Вот сколько прошло времени между тем, как вождь нам сказал в прямом эфире, что там нет русской армии в Крыму, нет русских военных, их нет ни одного. Недели две прошло. А и сегодня он сказал, так это наши были.
Готовили да, референдум.
Эти, нет, были, да, эти люди,
он сказал, что
фактически
готовили.
Он тогда отказался от русских военных, которые шли умирать. И если бы кто-то из них там погиб, то что бы ему сказали? Ему сказали, да мало ли там где-то по пьянке попал, да, значит, они наши люди. И любой мог их идти убивать, потому что это незаконное бандформирование, на минуточку. И такие истории уже были, если кто помнит, штурм...
Грозного в 94-м году.
Штурм Грозного, когда отказались от тех танкистов, которые интересные поехали... Люди, да. И кто-то был убит, кто-то попал в плен, и что с ними там делали и могли делать, потому что вы не русские солдаты, вы бандиты. И перед этим еще был случай, если вы помните, штурм Вильнюсского телецентра, когда погиб офицер спецслужб. А что это за труп? Мы не знаем, кто это такой. И что его теперь делать? Выкинуть? Или отдать на опыты, в анатомический театр.
Но это был важный момент.
Это момент отчаянно важный, понимаете? То есть вот эти люди, которые были под ударом, но право они не правы, мы здесь не разбираем.
Числом, мы теперь говорим задним числом.
Это военные, которые выполняли приказ, которые давали присягу. Извините меня, либо они идут умирать за там конституцию и там согласно присяге, или им говорят, ребята, вы давайте там подписывайте контракт, что мы вам ничего не должны. Вот это, вот и он прекратил эту ситуацию, закрыл ее. Но в то же, и с другой стороны, то есть он оказал как бы хорошую услугу тем людям, которые пойдут выполнять приказ.
Так и сейчас, зачем им сейчас, эта услуга, то зачем, да, тебе уже все кончилось?
Да, но сейчас непонятно, как это отзовется на людях, которые были,
да, теперь
которые
начинается
в Донбассе.
Ровно все сначала. Да. Не услышали ли мы 12 мая, после того, как в Донецке пробьют, например, референдум, что это были вот...
Знаете, теперь люди скажут, какие-то радикалы, я не исключаю, бандиты, они скажут, давайте мы их быстрее убивать, пока он не сказал, что это русские военные.
Что это русские военные.
Вот это, вот эта игра человеческими жизнями, ну, я понимаю, там, когда берут Рейхстаг, да, там можно говорить, ребята, идите и умрите, так надо. Никто бы ничего не говорил. Но какие-то есть ситуации чрезвычайные, когда все понимают, что надо идти на смерть. И,
но я не согласен. Нет.
И вдруг сейчас, что это? Ну, туда-сюда, плюс-минус.
Я
Донец.
Не согласен с этим. Я могу объяснить, почему. Ну, дело в том, что это просто возвращение, так же, как вот правильно человек говорит, что можно сравнить речь Путина с речью Черчилля в Фултоне, то есть это смена ориентиров полная в политике. Также нужно сравнивать с советской практикой. Советские военные специалисты были в куче стран, Они были во Вьетнаме, они были в Африке, они были в Латинской Америке. Их никогда никто не говорил, что они выполняют там свой интернациональный долг в такой-то стране, в таких-то событиях, в такое-то время. Это, конечно, разные ситуации. Я понимаю, где там Вьетнам, а где там Украина. Но, тем не менее, это довольно привычная практика. Вот. И на самом деле очень много мыслей о сопоставлении вот с советским временем.
Очень, когда каждый раз говорят, что если мы не войдем в Крым, войдут американцы, это такой абсолютный Афганистан, абсолютный, да, вспоминать. Давайте, вот я о другом вас, то есть не о другом, о том же. Когда он ответил, это очень важный вопрос. Вот восприняли вы, как вы это восприняли? Спросил его кто-то там из Иркутской области. А что же мы никак не введем свои войска на юго-восток Украины? Прям так и сказал человек, что же мы там медлим? А Владимир Путин сказал, вы знаете, что я получил разрешение на ввод войск, но мне бы очень хотелось, чтобы вот этого не произошло. Лучше, конечно, дипломатическими методами решить всю эту проблему. Вы как это восприняли? Что скорее да или скорее нет?
Я никак это не воспринял. Мне вообще не очень хочется говорить о ситуации на Украине, она очень сложная.
Нет, но
она очень сложная,
том, как
и она, в общем-то, решится более-менее мирный или немирный исход, ее решится сегодня, может быть, он уже решился. Ну, может быть, не сегодня, там, а в течение ближайших каких-то недель. Очень страшно думать о том, что там может произойти, потому что сейчас там уже идет война, там уже идет такая настоящая партизанская война, какие-то люди, там, кучки людей вооруженных, откуда у них оружие, кто им дал. С этой стороны танки, с этой стороны, значит, самооборона. Война уже идет. Если ее не остановить, она с каждым днем будет все больше, 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 больше и больше. И, конечно, рано или поздно туда Россия, наверное, каким-то образом мешается. Но я хочу говорить не об Украине. Я не политик, не специалист. Мне вот очень интересно вот это наше мировоззренческая такая сторона дела, потому что действительно очень... Я все время сравниваю с советским периодом. Я в 91-м году, мне было 32 года, я хорошо все помню, я работал в газете, в общем, был таким близким, да, к идеологии человеком. Вот я когда прочитал в «Комсомольской правде», а я именно в этой газете как бы работал, заметку Ульяны Скобеды о том, что вот это огромная радость по поводу Крыма. Она там пишет: «Я взяла своего, вот я почти дословно цитирую, там, пятилетнего, там, я не помню, трехлетнего сына, прижала его к себе и стала говорить ему, глядя, значит, вот в телевизор: сынок, запомни этот день, это исторический день, наша страна проснулась, она стала другой». Значит, и дальше там, значит, вот ее рассуждение о том, что ей надоело жить в завоеванной стране, что наша страна всегда должна быть, ну, вот в какой-то конфронтации с западным миром, что это естественно, что надо затянуть пояса, если необходимо, потому что это гораздо более органичное, естественное для нас состояние. Это дальше ее как бы рассуждение. И я подумал о том, что ведь в советское время было очень много митингов, да, против там, когда люди собирались на заводах, на фабриках с плакатами, которые им давали в парткоме, и выступали с такими речами, обличающими израильскую военщину, американский империализм, вообще там в целом, так сказать. Вот они говорили так же, как она, вот с той же слезой, с той же искренностью. Конечно, нет. Конечно, нет. На самом деле они... отчасти это был просто, ну, некая дисциплина, страх перед начальством. Отчасти они действительно, у них у всех была память о Великой Отечественной войне, они они не знали, в чем там дело, но они очень переживали о том, что вдруг опять начнется война. То есть основной эмоцией была там некая тревога и вот это... послушности,
то есть они верили,
да,
что она может начаться на полном серьезе.
Но вот этой радости о том, что мы наконец вступили в войну, вот этой личной искренней интонации
не было.
Это другая совсем история. Поэтому это, конечно, не возвращение в Советский Союз, это совершенно другое.
Хуже?
Это я не знаю, хуже или нет, но это другое.
Это страшнее?
Ну, если это будет развиваться так же, как сейчас, то да.
Роман из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, по сути дела, вы уже все сказали, потому что самое главное.
Мы не все сказали, так 4 часа обсуждаем это.
И мы тоже будем 4 часа.
Для меня было самое главное событие, это связано с тем, что Путин признал то, что он обманул, да, с этими зелеными человечками. А вот по тональности, честно говоря, мне даже его стало немножко жалко, потому что, может быть, я, это мое мнение, да, как бы, я вдруг словил себя на ощущение, что это он устарел как политик. То есть мне его стало жалко, потому что, по сути дела, что вот эти старые взгляды, мне кажется, да, НАТО, блок, Россия, противостояние, вот разыгрывать старые карты, все это уже как-то, все это уже мне набило оскомину. Я просто хочу развиваться вместе с Европой, я хочу ездить в Европу, я не хочу никаких санкций. А он все вот так вот как-то... Раньше он все-таки для меня был какой-то лидер, да, лидер
западного типа.
Современного типа, не западного, наверное.
Но все-таки нет. Я бы сказала все-таки, что он был как-то на Запад сориентирован, на сотрудничество, на контакты.
Ну да, ну а вот сейчас вот как-то это все... Что-то он такой... И мне даже сочувствием я к нему, потому что я в его диалоге увидел то, что он стыдится с этими зелеными человечками, и в глубине-то души, да, понимает, что он не прав. Вот что.
То есть... Как же может быть он не прав с этими человечками?
Нет, с человечками он имеет в виду, мне кажется, Роман, вы имеете в виду всех человечков, которых перечислял Игорь Свинаренко, например. Вот кого я породил, вот мой сон разума, кого я породил?
Про зеленых человечков, я считаю,
я уже
что...
теперь всех.
Нет, нельзя об этом рассуждать с позиции морали и нравственности. Потому что это же азы и военного дела, и бизнеса. Нельзя заранее говорить оппоненту и противнику, тем более врагу, что ты сделаешь, а чего ты не сделаешь.
Но
никогда.
Я, давайте это слово «зеленых» нужно... уберем, про человечков просто.
Нет,
вот
про военных. Нет. Вот наши это военные были или нет? Нельзя этого говорить заранее. И сейчас будет ли вторжение в Донбасс и Луганск или не будет? Ребята, это нужно тянуть эту интригу до последнего. Но я вам повторяю, что это азы и одновременно и бизнеса, где, собственно, бизнес – это война, и военного дела, но это элементарные какие-то вещи. Ну, увы, это так. Но здесь нельзя выходить и выкладывать все карты.
Да, мне просто показалось, что Роман имел в виду не только вот этих зеленых человечков. Он имел в виду всех, с кем общался Путин на этой прямой линии, кого пытался осадить из перечисленных, да. Что это вот, боже мой, куда же я попал, что же я породил там.
Был очень важный человек, о котором он сказал отдельно и назвал его среди тех, кто успешно руководит субъектом федерации. Это... Он двух назвал кавказских. Евкуров, кто сказал, вот у Евкурова там в Ингушетии очень большая безработица, на что Евкуров встал и так отдал поклон. Ну, такая ситуация забавная, Израиль. И второй человек, это, собственно, Кадыров. И когда я часто слышу эти речи о том, что Путин должен уйти, что нам нужен новый, молодой, динамичный лидер, и там я думал об этом, и даже уже где-то написал, что, боюсь, этот новый, молодой, динамичный президент России вам не понравится, да? Потому что в финал выйдут там Иванов и Кадыров, Рамзан, и победит, разумеется, Рамзан.
Ну,
Люди скажут, ну, вы хотели получить молодого, успешного, динамичного. Я разговаривал с Рамзаном неоднократно, и это не то, что я сейчас не буду выдавать секретную часть бесед, а то, что было опубликовано после того, как мы сделали официальное интервью, и никто там не прятал диктофонов, как Путин жаловался. И я его спрашиваю, послушай, вот твой отец, да, Ахмат Хаджи, и ты, вы воевали против федеральной армии. вели, да, боевые действия, стреляли. А потом вы перешли с отцом на сторону Кремля, то есть федеральных тех же войск, против которых воевали. И он, ну, я думал, что вот я сейчас задаю острый вопрос, и там непонятно, как он будет выходить из этой ситуации. Он, между тем, объяснил мне все очень просто. Он говорит, я никуда не переходил. Никуда. Он говорит, народ хотел независимости от России, хотел воевать. И я мы с отцом были на стороне народа.
Ходил за своим народом.
Да, а потом народ сказал, наверное, мы уже хотим замириться с Москвой и хотим быть мирным субъектом федерации, и мы хотим отстроить вот то, что было разрушено. Вот это... И вот, и тут я подумал, что недооцениваем мы младшего-то Кадырова. Есть ли это необходимое качество политика не навязывать народу свои представления там какие-нибудь, а выяснять, чего хочет большинство.
Игорь, но тогда народ обрадуется такому. Вы сказали, народ не обрадуется. Так он обрадуется такому лидеру, если он поймет, что вот он такой. Сначала не обрадуется, а потом обрадуется.
Я не знаю, как русский народ, большинство его переживет такое возвышение Кавказа. Не знаю, как это пойдет. Но и сейчас, когда вот я думаю, вот он, ну, не бывает же случайных вещей. Вот для чего он указал на Кадырова? Mm-hmm. Вот эта тема. И действительно, политик, наверное, должен выполнять волю большинства. И, как мне кажется, самым ярким проявлением выражения воли русского народа это была гражданская война. Революция и гражданская. Когда большинство сказало, вот мы хотим отнять и поделить.
Да.
Мы хотим там, как там, на кишках там последнего буржуя, последнего попа там повесим. Мы хотим перерезать этих, которые умники в очках, да? Мы хотим поделить все, и мы хотим жить в барских квартирах. И вот кто был ничем, тот станет всем. Это продолжалось 4 года, и, собственно, уже кончились патроны, которые были сделаны до исторического материализма, и как-то война на этом закончилась. Ну, и начались...
Нет, ты ошибаешься. Война закончилась, потому что всех белых загнали на пароходы и отправили в Стамбул.
Ну, белые тоже могли бы воевать, и они уплыли.
Да-да-да, а вожди продолжили делать то, что хотел вот этот победивший народ.
Так что, нужно ли нам свободное волеизъявление народа?
В Советском Союзе.
Что делать? Выполнять ли волю большинства или нет? Хорошо ли, когда мы дадим право на, не знаю, референдум вплоть до гражданской войны в России всем? Кто порадуется этому?
У нас пока речь идет об украинском референдуме,
да,
а
пока
не
что.
Российском.
Кстати, вот, Борис, ну я вас не спрошу, вы не хотите говорить об Украине, а Игорь все-таки начался, с чего прямая линия началась? Началась с того, что Мария Ситуль заявила, что разговор пойдет о юго-восточной части Украины, против которой развязан настоящий геноцид. Украина сползает в гражданскую войну.
Ну, это
войну.
Она как-то нагнетает.
Вот спроси,
как житель Донбасса.
Да, пожалуйста,
там,
что там с геноцидом-то?
Ну, я там уже не живу довольно давно. Но мнения там, конечно, самые разные, которые долетают.
Но геноцидом это все-таки как...
Геноцидом нет. Ну, мне смешны эти разговоры об ущемлении там русского языка. Господи, да где ж это было видано? Да никогда. А Донбасс это все русскоязычный регион.
Ты сам откуда?
С Макеевки. Физически родился в Мариуполе, по документам в Донецке, жил в Макеевке.
То есть по всем горячим точкам прошлись.
Да, в Краматорске бывал, там машиностроительный завод. Ну, все, я там проехал. Буквально осенью я там совершил такой бросок по как раз Восточной Украине.
Оставили после себя там, наверное, в каждом.
Нет, знаете, там я разговаривал всячески с людьми, и... Вообще даже не слышал. Я спрашивал их, а вот что вот Россия, там, Союз, как вот, может быть? И никому даже не пришло в голову. Нет, да бросьте, ну, мы здесь уже, мы... у нас вся жизнь тут. Мы вот здесь живем, работаем, учились там в Донецке. Мы ездим в отпуск на Азовское море, в Мариуполь. У нас все здесь утряслось. Ну, единственное, там, заработки слабые и... непонятно, там квартиру там не купишь,
сыпать. Ну, наверное, в этом дело люди просто бедствуют.
Это люди русскоязычные, понимаете? Они все там говорят по-русски. Кто-то знает украинский, и даже в советское время, и сейчас украинский язык в Донбассе, там какие-то вывески висят, ну, там едальня, например, мне очень нравится.
В Донбассе.
Да, висит.
Ну, потому что понятно.
Едальня и с двумя точками. Столовая, значит. Да. От слова «исты», да?
А должно быть как по-украински?
Так и правильно. Ну, едальня.
Ну, так а да. Чего тогда?
Ну, я просто уточняю, что русские часто не понимают, как пишутся украинские слова, а вот «и с двумя точками». Все везде понимают русский язык. Я не знаю, там... Я даже заехал в Галицию, Львов, студенты и радио везде понимают русский. И никто не говорит, а что это вы такие тут, мы разумеем, а треба перекладача. Я там что-то им рассказывал на украинском. Отвечать на вопросы давайте на русском, потому что ну, по жизни русский я как-то лучше знаю. Я не видел этого ущемления. Угу. И я там, кстати, не политкорректно, может быть, говорил людям о том, что вам бы взять английский лучше одним из государственных языков. Потому что вот куда вы без английского?
Буревестник революции.
И я им говорил, что Россия и Украина – это такие две провинциальные культуры и цивилизации на обочине вот белого мира. И, господи, куда там у нас он, Китай?
А они-то как, что, согласны были в тот момент?
Нет, но мне никто не говорил, что с завтрашнего дня мы начнем партизанить за право английского языка. Но, знаете, но разговор был нормальный, мы обменивались мнениями. Понимаете, когда с людьми разговариваешь, вот без этой повадки, да, которая... А вот вы там, хохлы, вы дурные, вы младшие братья, должны слушаться, что вам с Москвы говорят, и заткнуться, у вас нет денег, нету нефтянки. Ну, это тональность, которая широко распространена, да. Но она, скорее всего, не приведет к успеху, я думаю. И вот если мы заговорили уже о серьезном, то самое важное, наверное, это Китай. Сейчас.
Знаете, это настолько серьезно, что я все-таки дам слово слушателям. А это Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Очень приятно вас вот сейчас было слушать, да. И вот один товарищ, я не помню, как его зовут, а все, сказал про Путина, что он гений. Гений, в прямом смысле.
Это так где, вот, на пресс-конференции, на прямой линии?
Нет, он сказал здесь, беседе с вами.
А, хорошо, так. А,
значит, в Организации Объединенных Наций все страны, кроме России, проголосовали против Путина. Значит, кто умнее-то всего получается, он или весь мир? Как вот, я вот это не могу понять. Неужели вот этому товарищу не стыдно это говорить? Он что, не понимает, о чем он вообще говорит? Как вы думаете?
Вы знаете, я просто пропустила этот исторический момент, когда Борис Минаев назвал Путина гением. Он, наверное, пишет книжку ЖЗЛ про Путина сейчас, потому что вот про Ельцина писал, теперь, видимо, пишет про Путина и заранее превентивно называет...
Нет, ну это шутка, наверное. Нет, я не пишу, конечно, книгу про Путина, но просто его так воспринимает большинство народа. Я, может быть, и ошибаюсь, но мне так показалось. Вот для меня самым главным открытием не был... Путин сегодня, Путин, его речь, его логика, его умение себя вести, про которое ты очень ярко ты сказал, Игорь, это не было для меня открытием.
Да.
Для меня вообще открытие последних всех недель – это именно
люди
вокруг, народ, который именно так его воспринимает.
Вы знаете, я сейчас скажу одну серьезную, абсолютно на полном серьезе вещь по поводу этой прямой линии. Мне показалось, она была честной со стороны, по вопросам со стороны народа. Почему? Я удивилась, я не ждала этого. Я ждала ура патриотического угара, честно вам скажу. Для меня 4 часа прошли совершенно с морально-нравственной точки зрения спокойно, потому что там были совершенно удивительные вещи, которые проскочили. Проскочило то, что прошло, вернее, не проскочило, а прошло то, что люди теряют в зарплате, потому что Крым. Жалуются, звонят россияне не поддержать Владимира Путина в его политике, а сказать, что из-за Крыма у нас срезают зарплату на 20%. Это был один звонок. Жаловался Сочи, что вот мы ждали, что вот он начнется, этот сезон летний, и мы вот-вот раскатали губу, а тут Крым, и теперь все им, и им вот эти вот дотированные рейсы на самолет. А что же нам-то теперь? И Путин объясняет, ну, понимаете, там полный отстой, там шахтеры, там для бедных этот Крым, там даже наша санэпидемстанция не разрешит половина жить в половине пансионатов, туда поедут бедные. А к вам поедут богатые, у вас сервис, у вас хорошо, комфортно. Не знаю, утешило ли это сочинцев, но вопросы дать им, вот задать вопросы им дали абсолютно честные, волнующие их и совсем не комплементарные. Вот что мне
да,
на этой
да,
линии...
Да. И он вот несколько раз вот, по людям и по ситуациям он сделал очень полезную вещь, он приструнял параноиков, вот, которые брызжут слюной. В частности, если вы заметили, я это отметил, он считал в долларах. Понимаете, там сейчас какие-то идут вопли, мы запретим доллар, Америка, там от них достанется радиоактивный пепел. Он неоднократно говорил, что вот у нас там по пенсиям почему-то там в долларах это будет вот так, а это будет вот так в долларах.
Я не помню.
Ты не помнишь? Пересмотри запись.
Хорошо.
Речи вождя надо пересчитывать.
Я тоже не помню.
Он сказал, мне это дико понравилось.
Да,
это, ребята,
надо обязательно...
фактически
хорошо,
он сказал о том, что прекратите эту истерику. Все будет нормально и все будет хорошо. И еще мне понравилось, что он вот... продолжил эту тему укрепления морали, что, да, вести себя, не перебивать, не ругать. А он сказал, а вот что, не женились ли вы заново?
Да-да-да.
И когда он развелся...
Мы не
вмешиваемся в его личную жизнь, но поскольку человек публично об этом пишет везде, я тогда написал, кто не развелся со старой женой, тот не патриот, того исключать из Единой России.
Это уж ты хватил.
Я в шутку написал тогда. Да. И когда сегодня он сказал, мне надо прежде мою жену выдать замуж, выдать, а потом уже я сам.
Да.
Ну, мне кажется, что у нас же есть люди, которые так вот услышали извод и побежали тоже думать, надо нам под вождя. Все там часы на правой руке носят, знаете, ну, такой, до идиотизма. И тут... Я думаю, сказал, ребята, сядьте, да, сядьте. Вот я развелся, не лезьте, не копируйте меня, я знаю вас, придурков.
Это
очень хорошо получилось.
Нет, вообще я теперь от имени всех женщин, что если каждый муж, который нас бросит, будет сначала пристраивать нас, а потом жениться на своей другой, ради которой, я буду очень за, если они возьмут такой пример мужчины.
Вы же помните, в Древней Греции разрешались разводы и женитьбы повторные при одном условии. Очень справедливым, женщина порадуется.
Да.
А новая жена не может быть моложе предыдущей.
Я помню это очень хорошо.
Это доблесть.
Когда речь в Древней Греции, помню. Да.
Я вообще считаю, что вот развелся, вон за государственной службой, иди в бизнес.
Задам.
Ты должен быть образцом.
У нас
вот
минута. Валерий, я вам дам слово, если вы очень коротко, потому что у меня еще один вопрос к Борису окончательный и бесповоротный. Коротко скажете?
Да, конечно.
Давайте.
Вопрос очень короткий.
Давайте.
Во-первых, я поздравляю одного из ваших гостей, которого голос очень похож на Примакова. Это как комплимент. Обалдеть, я говорю. Вот. Просто караул. Вот. А второй вопрос. Когда это кончится вообще безумие в России вот со всем вот этим вот как бы неприятием Украины и вообще, то есть вообще вот этот вот угар какой-то.
Спасибо, Валерий, отличный вопрос. Когда это кончится?
Ну, сегодня в какой-то непрямой форме задали Путину этот вопрос, кстати. Там одна женщина говорит, вы что нам из Крыма? Она говорит, ну что, я живу в Крыму, у меня там родственники, там сестры родные на Украине. У меня такая ситуация, у меня мама здесь в Москве, ее племянница в Киеве. Света, значит, и у них, они слушают разные телевидения, у них все время какие-то контры, у них ссоры, что делать? Он сказал, ну, вы в семье там как-то помиритесь, а что касается такого, он очень туманно ответил, но все-таки дал какую-то небольшую надежду, сказал, ну, нам друг от друга никуда не деться, ну, когда-нибудь, как-нибудь мы там, да.
Но 10 секунд, вот, Игорь, тогда вам на этот ответ, почему он во всех прямых линиях не вспоминал, он давно не вспоминал, что он работал в КГБ, а тут два раза вспомнил, почему?
Ну, просто это так под руку повернулось. А на самом деле, я думаю, это кончится с разделением России на несколько государств. Я думаю, что наши начальники осознали, что это неизбежно, и готовят к этому население наше плавно. Говорят, что, ну вот видите, у нас и на Украине все разваливается, и тут...
КГБ и готовят.